Мы продолжаем серию проповедей по Евангелию от Иоанна. Мы сейчас в 6 главе. В прошлый раз мы смотрели, как Иисус кормил 5000 мужчин. Скорее всего, там было человек 15-20 тысяч. А пятью хлебами и двумя рыбами. Сегодня мы видим продолжение вот этих событий. Продолжение вопросов, которые поднимались в то время. За Иисусом идет толпа людей. И в прошлый раз мы увидели, что Иисус удалился на гору один. Учеников своих, 12, он посадил на лодку, и они уплыли в другую сторону Геннесаретское озеро. Или Галилейское море, это одно и то же. Но Иисус никогда не... У него не было звездной болезни от того, что идут за ним толпы. И Иисус всегда искал возможности уединиться с Отцом. И Иисус никогда не путал толпа людей с настоящими учениками. И то, что мы видим в этом отрывке, что Иисус делает все, что Он может, чтобы люди смотрели на свои сердца и понимали, истинны ли они ученики или нет. И мы видим, что у истинных учеников они отличаются своим отношением к Богу. Мы увидим, что истинные ученики отличаются своей целью в жизни. И мы увидим, что истинные ученики отличаются тем, что они доверяют Богу для своего спасения. Давайте мы прочитаем с 16 стиха по 35. Евангелие от Иоанна, 6 глава. «Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю, и, войдя в лодку, отправились в ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им: «Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и в тот час лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоящий по ту сторону моря, видели, что там, кроме одной лодки, в которой вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, и отплыли одни ученики его. Между тем пришла из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господне. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли к Капернаум, ища Иисуса. И, найдя его по той стороне моря, сказали ему: «Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Ибо на нем положил печать свою Отец, Бог». Итак, сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали ему: «Какой же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели ману в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали ему: Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Иисус же сказал им: Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. В прошлый раз мы видели, как толпа были в таком восторге после того, как Иисус накормил их, что они хотели сделать его царем насильно. Это не входило в планах Иисуса. У него не были политические амбиции. Он не, для него это было бы на самом деле шаг вниз стать каким-то земным царем. Он и так царь царей. Он удалился в гору, и, как мы видели, он отправил своих учеников в ту сторону моря, в Капернаум. Время уже вечернее, уже стемнеет, и он пишет в 17 главе, Иисус еще не приходил к ним. И, может быть, здесь было ожидание, что у них, что Иисус как бы последует. Хотя позже мы узнаем, что не было других лодок, поэтому не совсем ясно, как это должен был произойти. Но почему Иоанн пишет, что Иисус еще не приходил к ним? Может быть, потому что он пишет в 90-м году, примерно нашей эры, и он знает, что свои ученики уже знают это, а свои читатели уже знают эту историю. И Матфей, и Марк уже писали где-то на 40 лет раньше, писали об этом. И, может быть, насколько известна была эта история, что он как бы пишет, что ну вот еще Иисус еще не пришел, чтобы они понимали как бы последовательность событий. Или, может быть, и, мне кажется, может быть, более вероятно, что Иоанн пишет здесь о том, что Иисус не пришел, чтобы подчеркнуть, чтобы мы понимали, что вот один человек, который ты захочешь, чтобы этот человек был с тобой во время бури, во время шторма, когда есть опасность для жизни, в это время ты хочешь, чтобы Иисус был рядом. Говорят, что нет атеистов в окопах, что в те моменты, когда тяжело, когда идет опасность, угроза, человек начинает молиться. Но, так или иначе, Иоанн говорит нам о том, что Иисус пришел только когда уже стемнело, уже темно было, и когда уже начался буря. Это Галилейское море, оно на самом деле над уровнем моря, под уровнем моря. То есть она где-то вот на 200 метров ниже Средиземного моря по уровню. И ветер как бы дует через горы, через долин, и нагоняется с запада, и там бывают очень большие штормы. Очень грозные волны. И даже для опытных учеников, опытных рыбаков бывало страшно. И я могу только представить, как Матфей, который не был моряком, как он мог воспринимать такое беспокойное море, такое опасность для жизни. Матфей нам говорит о том, что в четвертой же стражу ночью пошел к ним Иисус. То есть они отправились вечером, а Иисус пришел в четвертую стражу. Это где-то это между 3 и 6 утра. То есть, ну, мы не знаем точно, от 6 до 8 часов они плыли на этой лодке. Проехали они немного. Вот эти 25-30 стадий, это где-то 4-5 километров, они проплыли. То есть они уставшие, темно, буря, они испуганы. И они увидят Иисуса, который ходит к ним по воде. И они, написано, они испугались. Матфей говорит нам, что они думали, что это призрак. И от страха вскричали. Не знаю, может быть, они думали, что это смерть, пришел забирать их. Иоанн не дает нам все подробности, что дает Матфей, что дает Марк. Марк, наверное, потому что он хочет обратить наше внимание на главное. На главное это то, что Иисус сказал. Он говорит, это я, не бойтесь. И кажется, очень простая фраза. Но даже вот эти слова, это я, чуть попозже, когда мы читали, я ем хлеб жизни, то же самое слова, абсолютно то же самое слова в оригинале, на греческом. Я ем, не бойтесь. Звучит немножко по-другому. Тем более, если знать, что можно бы перевести вот эти слова «я езу», можно это перевести так «я суши», «я есть суши». И если вы когда-то, если вы были в церкви какое-то время, вы знаете, что это один из имен Бога. То есть Яхве или Иегова на еврейском языке. Они обычно так переводят это. Бог суши. То есть, когда он говорит, это я езу, здесь есть оттенки. Это не явное проявление о том, что я Бог. Не такими словами он это сказал. Но он употребляет эти слова, которые дают нам понять о его божественности. Которые можно так понять. Лучше так сказать. И один из возможных переводов это было бы «Я Бог, не бойтесь». «Я Бог, не бойтесь». Мне кажется, тут один из тех моментов в Евангелии, где вот это, как бы маска человечности Иисуса немножко перемешается, и видно за этой маской, за этот скромный человеческий облик, видно божественную сущность, которая внутри. Выглядывается его вторая природа. Иисус был и Богом на 100%, и человеком на 100%. И здесь видится немножко его божественной природы. Марк пишет, что вошел к ним в лодку, и ветер утих, и они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились. Это универсальная реакция, когда Бог проявляет себя. Универсальная реакция это страх, это изумление, это удивление. Почему? Мне кажется, хотя мы говорим о Боге, мы знаем о Его святости, мы знаем о Его величии, мы читаем о Нем в Библии. Мне кажется, все равно, когда ты это видишь, когда это настолько ясно и настолько четко перед твоими глазами, то впечатление настолько большое, что люди боятся. Потому что в свете Его божественная сила, Его божественная святость, мы можем только благоговеть. Мы начинаем понимать, насколько мы несостоятельны. Мы начинаем понять, насколько мы не святы. Думаю, параллель. У вас когда-то был сон, где вы пришли на какое-то формальное событие, во сне какой-то важный, не знаю, прием у президента, во сне все бывает, прием на президента, и вдруг с ужасом вы замечаете, что у вас не та одежда, что вы как-то в шортах или в лохмате, или какой-то... Я думаю, что, может быть, что-то похожее человек чувствует себя, когда Бог являет свое присутствие. Мы вдруг начинаем понимать, что мы в лохмате. Мы вдруг начинаем понимать, что нам здесь не место рядом с Богом. В таком состоянии, как мы. Что человек рядом с Богом не может стоять. Исаия кричал, когда он увидел Бога, сказал: «Горе мне, погибе, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваоф». Это не просто неловкость или неудобно, это страх, потому что Бог свят. Бог ненавидит грех. Бог судит грех. И мы вдруг понимаем, что мы перед всемогущим Богом. И у нас нет ни слова, которое мы можем сказать свою защиту. На самом деле, если мы правильно понимаем Бога, это не образ, который привлекает всех. Бог прекрасен, Бог любящий, но для того, чтобы приходить к Нему, нам также нужно признать Его святость и свою греховность. Нам нужно приходить к Нему через покаяние, через исповедание, признать, кто мы и кто Он. Это совсем не то отношение, которое мы видим у этой толпы, которая искала Его. В 15 стихе. Они хотели брать Иисуса и сделать Его своим царем. У них были свои планы для Иисуса Христа. Сравните это с отношением учеников, когда они приняли Его в лодку. Мы должны прийти к Богу не с таким отношением, что вот, о, Бог, что ты можешь делать для меня? Давай я тебя сейчас. У меня есть предложение для тебя, вот ты делай то, и другое, и третье. А приходить к Богу надо с благоговением, перед Его величием, перед Его святостью, со страхом перед Ним. Что ученики истины приходят в смирение и уважение, страх имеют перед Богом. Это характеризуется своим послушанием. Иисус им сказал: идите в Капернаум. Они даже не задумались о том, поздно это, прогноз погоды плохой или что. Он сказал, они сели на лодку и плыли. Потому что здесь их отношение уважения видно. А те, которые ложны были ученики, вот эта толпа, которая хотела просто использовать его. И можно и на сегодняшний день собирать толпу людей. Если ты им говоришь о том, что вот Бог, приходишь к Богу, и Бог сделал тебя богатым и здоровым. Сам по себе толпа привлекает толпу. Помню, в советское время еще, когда в Петербурге жил, и ты ходишь по Невский проспект и увидишь очередь, ты сразу стоишь в этой очереди. Неважно, что это такое, ты стоишь в этой очереди, и потом начинаешь узнавать, а за что мы стоим, что дают. И тогда оцениваешь, что дальше. Это толпа привлекает толпу. И также вот эта толпа учеников, которые шли за Иисусом и думали, что-то здесь дают хорошее. Что здесь, мы до конца не разбирались, но что-то дают. Ведь лучше быть здесь, Но не было у них это отношения, уважения и благоговения перед Богом. Вы заметили, что как только Иисус сошел в лодку, даже в Иоанне как бы не совсем ясно, он успел войти в лодку или нет. Они сразу, как бы, Марк говорит нам, что ветер утих, а Иоанн пишет, тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. То есть те, которые не искали Иисуса ради чуда, они получили чудо. Те, которые искали Иисуса, потому что получили бесплатный обед, они ничего не получили. Те, которые шли за Ним ради Его самого, Он их спас из бури, Он их довел до места, куда они плыли, чудесным образом. А те, которые искали только хлеб, только какое-то острых ощущений, какое-то интересное зрелище, они остались без ничего. В следующий день народ не может понять, что произошло. Была же только одна лодка. Мы видели, как ученики сели в эту лодку, мы видели, как они уплыли, а вот как Иисус? Иисус не был с ним. Как Иисус попался туда? И они спрашивают его. Они говорят, раввин, когда ты сюда пришел? А в других переводах говорят, как ты сюда пришел? Очень хочется, чтобы Иисус просто ответил, ну, я пешком пришел. Но, к сожалению, он так не ответил. Посмотрите на его ответ. Иисус сказал им в ответ, истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но пище, пребывающей в жизнь вечную, который даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать свою Отец Бог. Здесь опять мы видим разницу между истинными учениками и ложными. Истинные ученики ищут Иисуса, стараются о пребывающей в жизни вечной, пища пребывающей в жизни вечной. А то, к чему стремились большинство толпа, Иисус говорит, о пище тленной. Они приходят даже не ради чудеса, даже не потому, что здесь Бог действует. На самом деле, ложные чудеса привлекают людей, потому что это как-то мы контролируем это. А ложные чудеса, они никаким образом не отталкивают людей. А настоящие чудеса, они опять дают это ощущение, что вот здесь рядом Бог. А опять то, что ученики почувствовали, когда Иисус появился, ходил по воде. Здесь что-то сверхъестественное, это страшно. И поэтому Иисус говорит, вы даже не ради чудеса искали меня, а просто ради того, чтобы поесть бесплатно. И он вводит вот это сравнение. Те, которые стараются о пище тленной, те, которые стараются о чем-то вечном. И главная вот эта характеристика вот этого пищи, о котором старается большинство, о котором старается мир, это то, что это тленный, мгновенный. Он ненадолго, он ломается. А в случае еды это портится. Это еда, которая вот пригодна сегодня, а завтра уже непригодна будет. Особенно в Израиле, в жаркой стране. Завтра нужно новое. И новые, и новые, и многие так живут. Они живут в этом гонке. Они работают, чтобы купить вещи. Вещи кончаются. Всегда нужно что-то новое. Всегда хочется что-то еще. И опять нужно работать, чтобы есть, чтобы работать, чтобы есть, чтобы работать. И это идет, и идет, и идет без конца. Многие из них при этом, они убеждены, что вот если вот только еще чуть-чуть больше заработать, тогда я буду счастливым. Некоторые думают о пенсии, что вот, ну, когда закончится эта работа, выйду на пенсию, тогда я буду жить в своем удовольствии. Некоторые думают о том, чтобы просто забывать про всю реальность. Или в алкоголе, наркотиках. Или просто в фантазии. В телевизор, в компьютер, в книге. Потому что мы знаем интуитивно, мы знаем внутри, что должно же быть больше в жизни, чем просто вот материального, чем просто вот тленного. Почему нам так обидно, когда что-то ломается, когда что-то портится? Почему вот это внутреннее, вот это, ну мы чувствуем, что это неправильно. Всю жизнь мы живем в этом мире, а какие у нас другие могут быть ожидания? Все ломается, все портится. Ничего не вечного в этом мире. Но почему-то мы понимаем, что это не должно быть так. Мы не должны всю свою жизнь жить ради того, что вот портится, ломается. Матфей пишет, какая польза человеку, если он приобретает весь мир, а души своей повредить? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Иисус говорит наоборот, старайтесь о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын человеческий. Что это за пища? Ну, во-первых, это пища, которая вечна. Она пребывает в жизнь вечную, это не тленное. И хотя здесь написано «старайтесь о нем», а в конечном счете это даст нам Иисус. То есть мы стараемся, но мы получаем это даром. Он дает нам. И здесь идет вот этот контраст между теми, которые сосредоточены на этой жизни, на то, чтобы вот здесь себе получить все, что можем. Но это проходящее. Это тленное. А те, которые смотрят на небо, на что-то, которое не физически, не ощутимо, но которое вечно. Это не то, что нам не нужно материальные вещи. Мы знаем об этом. И в Библии написано, что Отец наш Небесный знает, что мы нуждаемся в этих вещах. Но то, о чем говорит Иисус, то, о чем говорится в Нагорном проповеди, что ищите же прежде Царство Божие, праведность Его, и все остальное приложится вам. Но здесь очень большое различие. Здесь, можно, если так можно выразиться, ставки большие. Да? Весь мир вокруг нас ставит все на эту жизнь. Вкладывать все вот в эту жизнь. А как верующие, если мы хотим жить ради неба, ради вечности, есть вещи, которые мы не станем делать здесь. Есть, возможно, выгоды, которые мы не будем воспользоваться здесь. Потому что мы знаем, что это не даст награду там. Наоборот, это отнимает от того, что мы будем получить там. И мы делаем выбор. Мы делаем выбор не идти таким путем, как все здесь. Не искать своего выгода. Не вкладывать все свое время в том, что может обогатить нас, в том, что может дать нам здесь что-то тленное. Поэтому написано, без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. То есть, нам нужно знать, нам нужно быть уверены, что мы идем за Богом, а в конечном счете нам хуже не будет. Мы отказываемся от много всего здесь, на этой земле. Но мы знаем, что Бог воздаст. Он не оставит нам в обиду. Нам хуже не будет, если мы выбираем этот путь. Если мы выбираем честно поступать. Если мы выбираем не посвятить всю свою жизнь работу, а заниматься семьей, заниматься служением. Мы понимаем, что если бы вот больше времени я посвятил этому, если больше силу я занимался этим, я мог бы наживаться, иметь больше. Но вот этим отличаются истинные ученики. Тем, что они готовы здесь что-то жертвовать, чтобы иметь вечную, вечную пищу, которая навсегда. И здесь даже есть гарантия, ибо на нем положил печать свою Отец Бог. То есть сам Отец положил печать на Иисус, на то, что Он говорит. На то, на эти стремления к вечной ценности, к сокровищу, которое на небесах. Как будто Он брал перстень и заложил свою печать. Это как свой подпись, свой знак авторитета. На то, что стоит того. Стоит искать Бога, стоит жить честно, стоит отказаться от этой нечестной выгоды, стоит не сосредоточить всю свою жизнь на то, чтобы наживаться, а искать Его, служить другим, отдавать. Стоит того, потому что сам Бог поставил свою печать и говорит о том, что да, будет вечная награда. Двадцать восьмой стих. Итак, сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Иисус сказал им в ответ, вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Фактически они спрашивают, а как мы можем спасти себя? Что нам нужно делать? И человеческая гордость всегда хочет что-то вот делать для Бога. Что-то делать, чтобы говорить о том, что вот я лучше других, потому что я делал то и другое, и третье. Чтобы мы приходили к Богу не как те, которые перед Ним на коленах говорят, прости, Господь, нет во мне ничего хорошего. Гордость человеческая, хочется приходить к Богу наравне и говорить Богу, что вот смотри, что я сделал, и то, и другое, и третье. И похвастаться перед Богом немножко, что не такой я плохой человек. И они хотят знать, а что нам делать, чтобы творить дела Божьи? А Иисус говорит об одном деле. В единственном числе, Он говорит, дело, вот дело Божие. Верить. Не от дела нашего спасения. Не от того, что мы можем делать для Бога, чтобы Бог оценил наши дела и сказал, что все, хороший ты будешь со мной. Иисус говорит, это не об этом. Так думают ложные ученики. А истина в том, что есть только одно дело. А это верить в Иисуса Христа. Библия определяет слово «верить» не только как умственное согласие. Да, что я верю, что есть страна Китай, хотя я никогда там не был. Но я верю, что она есть. А Библия использует слово «вера» больше, как мы используем слово «доверие». Надо довериться. Дело Божие – это довериться тому, кого Он послал. То есть мы осознаем, что Он есть, и мы доверяем себе Ему. Мы отдаем свою жизнь в Его руки. Мы доверяем Его по жизни. Вот дело Божие. Я понимаю, почему Иисус иногда чувствовал такое, не знаю, гнев на евреев. Потому что они вечно не понимали Его. И как только Он говорит о вере, они снова начинают просить еще чудо. Какое же ты дашь знамение, 30 стих, чтобы мы увидели и поверили тебе? Как будто Иисус ничего не сделал до этого. Как будто они не присутствовали, когда Он кормил 5000 человек чудесным образом. Павел писал, что евреи всегда требуют чудеса. Но, как открывает нам Иисус опять, они думают о шве живота. И они предлагают, что вот, хорошее чудо было, как Бог кормил наших отцов в пустыне манной небесной, хлеб небесный. Вот это было бы хорошее, вот это было бы убедительное чудо. Иисус уже диагностировал их проблему. Он уже знает, что они, о чем они думают. Даже не о чудесах, а о своих животах. Иисус сказал им: истинно, истинно, говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий, а есть тот, который сходит с ним с небес и дает жизнь миру. То есть, не Моисей дал вам хлеб, а Бог, Отец, дал вам хлеб. Не настоящий хлеб, то, что Моисей давал, это тоже было тленное. На следующий день он тоже пропал. Нужно было каждый день его собрать. А хлеб, который Бог даст, это не тленное. Это один раз и навсегда. Никогда не попадет. Он сосредоточит внимание обратно на Бога, на себе. Тот хлеб, который Он дал в Иисусе, это еще больше чуда, чем то, что Бог сделал тогда в пустыне. Иисус — это источник спасения. И опять эти ложные ученики, они ищут, они требуют от Бога, чтобы дай нам, дай, дай. А истинные ученики, они ищут самого Бога. Они хотят знать Его, хотят знать, чтобы Он был в своей жизни. Ну, на это они сказали Ему, 34 стих: Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Иисус же сказал им: Я есть хлеб жизни. Приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий во Мне не будет жаждать никогда. Немножко напоминает самаритянка, которая тоже когда слышала: дай мне эту воду. Так же они: дай нам этот хлеб. Но опять Иисус уже знал, что они хотят. Они не думают о духовном. Он хочет дать им гораздо больше, чем просто вот набить живот хлебом бесплатно. Иисус хочет дать им то, что насыщает на всю жизнь. И опять он обращает внимание на себе. Я есть хлеб жизни. Здесь то же самое конструкция, то же самое слова с намеком на его божественность. И опять Иисус делает такое громкое заявление, что может делать только Бог или какой-то сумасшедший, что вот я ответ. Я этот хлеб жизни. И Он говорит: приходящий ко Мне. Мы говорим об этом, о знакомстве с Иисусом, об уверовании разными путями. Мы говорим уверовали. Мы говорим о покаянии. Покаяние говорит о том, как мы оставим грех позади. Она подчеркивает этот момент. Возрождение мы говорим. Возрождение говорит о том, что мы были духовно мертвы, а теперь мы живы. Бог дал нам новую жизнь. Начало новой жизни. И здесь говорит: приходящий ко Мне. Это говорит о тех, которые оставил свои пути, оставил свою жизнь, оставил свое и приходит к ним. И теперь идут за ним. Это подчеркивает вот этот отказ от старой, бедной жизни, которая не удовлетворяет. И приход к Иисусу Христу, где мы не будем алкать и не будем жаждать никогда. Опять здесь нельзя это толковать буквально, что вот Иисус, придешь к Иисусу и больше не будешь голодным. Весь такой разговор идет, какой борьба Иисуса отвести, отвлекать их внимание от своего живота, а сконцентрировать их на духовной ценности. И здесь как бы последнее вот это различие между ложным, настоящими учениками и ложными. Что настоящие ученики находят удовлетворение в Иисусе Христе. Для них достаточно познать Его. Они не ищут новую религию, еще что-то. Они нашли Иисуса. Они нашли то, что удовлетворяет, то, что наполняет. Это не говорит о том, что мы вот познали Иисуса и больше мы не продвигаемся в своей христианской жизни. Мы должны жаждать праведности. Но мы нашли это в Нем. Теперь нам осталось только Его познать больше. И мы находим все, что мы ищем. Иисус был очень известным человеком к тому моменту в своей жизни. За Ним шли этой толпой людей. Люди всякие разные были. Но Иисус хотел, чтобы они понимали. И это важно для нас тоже, чтобы мы понимали. Чтобы мы исследовали свои сердца. Какое наше отношение к Богу? Мы в благоговении перед Богом, в смирении перед Ним. Или мы ищем, что мы можем получить от Бога? Какое наше отношение к Нему? Мы живем ради этого мира, ради того, что мы можем здесь получить, или мы живем ради вечности? Мы готовы пожертвовать что-то здесь, чтобы у Бога приобрести сокровища? Или мы стараемся спасти себя, или мы доверяем Иисусу, что Он Спаситель, который спасает нас. Стоит нам проверить себе, насколько мы истинные ученики среди вот этой большой толпы последователей Иисуса Христа. Давайте мы вместе помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое, благодарю Тебя за то, что Ты, Господь, открываешься нам и говоришь нам. И спасибо, Господь, за эти события, за то, как Ты показал свою чудесную силу. За то, как Ты призывал, Господь, тех, которые шли за Тобой, к истине вере. Чтобы они искали Тебе, а не земной выгоду. Чтобы они верили в Тебя и не стремились спасти самого себя. Чтобы они благоговели перед Тобой и не старались использовать Тебя. Господь, помоги нам трезво оценить, испытывать себя, чтобы мы шли за Тобой, чтобы мы питались небесным хлебом, чтобы мы, Господь, полную приходили к Тебе, принимали Тебя, следовали за Тобой. Помоги нам в этом, Господь, мы просим. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.